Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, Творец неба и земли, все в руках Твоих, Ты Вседержитель Божий. И я прошу Тебя, Боже, пусть это наше общение, этот наш вебинар будет в Твоих руках, в Твоих крепких руках. Поставь свою крепкую руку, Боже, на интернет-соединение, на наше общение, чтобы оно было максимально плодотворным, Боже. Дай нам углубиться в Слово Твое и еще раз пережить наши отношения с Тобой, наши отношения с ближними, чтобы мы могли быть светом для народов и солью земли этой. Амин. Вот.
Амин.
Теперь отправляемся в главу Пинхас. Глава Пинхас, насколько мне помнится, таки все-таки это была 25 глава, которую мы победоносно прошли. Но для того, чтобы нам, все-таки глава-то называется Пинхас, для того, чтобы нам продолжить наше путешествие, безусловно, нужно вернуться немножечко в начало. И это начало поможет нам создать ту картину, в которой бы мы увидели эти детали, без которой, собственно, никакой картины и не бывает. Любая картина, она состоит из мельчайших деталей. И любая деталь, которая выпадает, ты уже не видишь всю эту картину, ты не видишь эту полноту, и ты не можешь понять, что происходит. Поэтому необходимо все вот эти мелочи и детали, которые мы здесь с вами оговариваем. В конце концов, это вырисуется в четкую и ясную картину, в которой нам будет легко и более понятно реагировать на какие-то удары судьбы, на какие-то переживания, может быть, какие-то конфликты внутри семьи, вне семьи. И мы, собственно, с вами все время разделяемся на две части. Смотрите, у нас есть община, и это тоже семья, но это как бы общественная семья. А у нас есть еще место, где мы работаем, соседи, друзья и так далее, которые, может быть, и не готовы даже разделить с нами нашу веру и понимание некоторых духовных вещей. Но, тем не менее, так это устроен мир, что мы не можем же уйти в какие-то монастыри и прочее. А мы должны быть в этом мире и быть этим светом. Значит, у нас еще есть общение вне. И самое главное, центральное, это то, что происходит в доме, в семье. Там, где есть муж, жена, дети, внуки и так далее. И вот эти три сферы, они архиважные. Потому что, хоть хотим мы того или нет, но у нас все время что-то возникает в нашей жизни. Какие-то критические моменты. И насколько быстро мы прореагируем, настолько быстро эти катастрофические, критические моменты, будут ли они финансовые, будет ли это какая-то физическая болезнь. Я уверен, что чем быстрее мы реагируем на нее и правильно реагируем, тем быстрее она проходит. Это не то, что какие-то люди помолятся, и не то, что какие-то люди помогут, а это то, что когда ты правильно прореагируешь, то сама по себе проблема, она решается всегда быстро, намного быстрее, когда человек правильно реагирует на те или иные проблемы. Еще раз повторю, то ли это духовные какие-то проблемы, то ли это физические проблемы, то есть связанные со здоровьем и прочее. Ну вот даже простой пример. Если мы неправильно питаемся, то это безусловно приведет к тому, что начнутся, конечно, у нас супербиомашина, которую Бог сотворил, но эта супербиомашина тоже со временем даст сбой, если за ней неправильно смотреть. Кроме того, эта же машина еще нуждается в том, чтобы мы двигались. То есть утренняя гимнастика и еще какие-то вещи. Теперь духовная сфера. Но если ты не молишься, если ты не развиваешься в этом, если ты не двигаешься, если ты не поднимаешься в любви, если ты не имеешь этих плодов, в котором есть мир, любовь, понимание, и вот этот шалом, о котором мы говорим, без него вообще никуда не деться. Итак, глава Пинхас. Это глава, которая, скорее всего, нас может научить вот этим вот вещам, которые показывают внешнее, внутреннее и супервнутреннее. То есть наши отношения с Богом, наши отношения с ближним и наши отношения с самим собой. То есть как мы с самим собой общаемся. Иногда есть этот конфликт внутри человека, и у него этот конфликт, у него с самим собой, а не с кем-то там. И когда решаются другие проблемы, то есть ты начал по утрам бегать, эта проблема не решится, потому что у тебя другой конфликт. У тебя конфликт духовный с твоей собственной совестью, которая не зависит от того, что ты читаешь, которая не зависит от того, с кем ты общаешься. Это наша душа и наш характер, да. Это зависит от того, с кем поведешься, того наберешься. Но наша совесть и наш дух – это совершенно другие вещи. Это подарок от Бога, и это частичка Бога внутри нас. И это никак не может как-то изменяться. Изменяться должны мы и приближаться. Теперь есть вещи, которые называются компромисс. И вот эта книга наша, Пинхас, которую мы сегодня станем разбирать, это книга компромиссов, которые категорически, слышите еще раз, которые категорически воспрещены. И это мы постараемся сегодня здесь увидеть. Дай Бог, чтобы нам это помогло. Потому что иногда мы как бы и нашим, и вашим. Знаете, вот такая вот штука. Этот случай, когда Израиль стоит перед Муавом, Муав еще как-то понять можно, этот народ, да? Все-таки стоит 3 миллиона человек стоит. И на те времена это огромная армия. Таких армий тогда не было. Город был, ну, может быть, 1000 человек. Это огромный город считался мегаполисом. Если сегодня мы посмотрим Москва, Нью-Йорк и так далее, там 12 миллионов и так далее, то тогда это были города, не такие большие. В этих городах жили люди, которые, ну представьте себе, 3 миллиона приходит к вашему городу, а у вас всего население 1000 человек. Вы смотрите со стены этого города, и вы конца не видите даже, где же этот лагерь-то заканчивается. Огни горят кругом, особенно ночью. Я к тому, что Муав еще как-то понять можно. Они поняли, что чисто физически, вооруженными своими силами, с этим народом они не справятся. Кроме того, у Бога еще и то, что этот народ уже уничтожил такие мощные цивилизованные государства, как Египет, царя Шхема там и так далее. А это было как бы их защита, уже было понятно, что с ними справиться невозможно. То есть я хочу как-то немножечко всю вот эту историю, да, Балака, который, царь Балак, который обратился к Биламу для того, чтобы он как-то в духовном мире взял и проклял Израиль, и после этого проклятия, может быть, там, потому что самое удобное победить какую-то армию, это изнутри. Отравить колодцы с водой. Люди потом после этого, естественно, начинают умирать. В городе начинается паника и так далее. Люди внутри этого города начинают биться друг с другом. А в этот момент как раз очень даже просто взять потом этот город. То есть он пытается ударить в самую сущность. Вот эту часть, которая называется дух, духовная часть, в которой, от которой это все, собственно, и зависит. Ударить, то есть по нашей совести, по духу, который внутри нас, который от Бога, и ударить так, чтобы разъединить нас, и чтобы у нас внутри произошел конфликт с самим собой. И вот этот конфликт или этот компромисс, который потом люди начинают выбирать, вот здесь все это оказалось. Извините, минуточку.
Ну, ты мешаешь.
И вот этот конфликт как раз здесь и описывается. И так Моав приглашает Балака для того, чтобы он проклял Израиль. А он не может проклять Израиль, потому что Бог не проклинает. Потому что нет щелочки. То есть нет греха. Как Бог может? Бог дал нам заповеди. И заповеди — это наша защита, это наша охрана и так далее. Как только мы сами убираем эту защиту, убираем эту охрану, и это большая проблема произошла в том, что вот назвали это, эту часть книги, в которой как раз вся и описывается вся наша защита, назвали Старым Заветом и перенесли нас в конец книги, которая только толкует или объясняет, или изъясняет какие-то заповеди, то есть какие-то моменты, которые нас защищают. Но не все. И то, в общем-то, с какой-то стороны, какую-то конкретную вещь, которая была на тот момент очень злободневная, ее и раскрывали. Допустим, разводы в семье там или еще какие-то там проблемы. Это то, что вскрывается в Новом Завете, но это опять же не все. Поэтому смотрите, мы таки все-таки эту защиту, которая здесь есть, у Израиля сейчас она есть. То есть он чист. И среди всего этого, видя слабости Израиля, ну, подкладывают ну, целый народ девушек, красивых девушек, как бы бросают в жертву ради того, чтобы, ну вот представьте себе, у кого есть дочери, отдать дочь свою только кому-то ради того, чтобы какой-то народ потом как бы там, и это ж понятно, что на них никто не женится после этого. Я помню, мне мама как-то рассказывала, что когда они жили там где-то под Красноярском, то девушки, которые теряли свое девичество, их забор красили какой-то смолой там или еще. Это был страшный позор для родителей там и так далее. То есть, представляете, это целый народ так поступил. Народ Моава, дети Лота, племянника Авраама. Прошло много поколений. И я думаю, что у них таки все-таки были какие-то качества нравственности и морали, и понимание того, что такое женщина, для чего она рождена, что она должна быть матерью, что она должна хранить свою семью, очаг, тепло в своем доме. И вдруг просто так выставили их там, в этих палатках, и, пожалуйста, ребята израильтяне, наслаждайтесь нашими девочками, лишь бы только в вашу жизнь пришло проклятие. Это же жертва. Но с этими как бы все понятно. Но мы в конце с вами читаем, что Бог говорит, вот с ними как бы, ну, ладно. Когда есть хоть какая-то зацепка, что можно хоть как-то понять человека, почему он так себя ведет, да, то можно понять. Но медианцы, это же дети... как его звали-то, забыл я. Лаван. Это дети Лавана, это Харан. Это, смотрите, это вообще история. Если мы посмотрим на Харан, то это где-то Сирия, на границе с Турцией. Вот этот участок земли. То есть это так далеко от этого момента. Им-то что до этого? Они-то что пришли? И рискуют они не кем-либо, а это же... Косби, девушка, она же царица, дочь царя. Вы представляете, чем рискуют? Ради чего? То есть на кону стоит что-то серьезное. До такой степени важно уничтожить вот этот народ, до такой степени важно, чтобы внутри этого народа произошел этот мощный конфликт, через который бы прошла эта стрела с этим ядом, которая называется блуд, и идолопоклонство, поклонение Баал-Пеору. Помните, Баал-Пеор – это всеобщее испражнение. Вот такой культ поклонения был Богу. Сегодня много других культов есть, Но вот тогда был вот этот именно культ, который, кстати, остался в исламе, что они вот такие вот движения делают. Итак, смотрите, Бог говорит, с медианцами враждуй всегда. С другой стороны, заповедь нам говорит, возлюби врага своего. Так Медиан наш враг, мы его должны любить. А Бог говорит, враждуй с ним. Что за фраза это враждуй? И что она означает? А фраза враждуй означает то, что будь осторожен. Не приближай его близко к своему сердцу. Помните, не сыпь бисер перед свиньями. Будь осторожен. Вот с этим народом будь осторожен. По крайней мере, дочерей их в следующей 36 главе будет описываться о том, что категорически запрещено жениться на дочерях этого народа. То есть там уже генетически эта ненависть и эта вражда заложена. И она будет продолжаться. И это будет не то, что один народ хороший, а другой народ плохой. Просто-напросто планы Бога будут рушиться чисто генетически. В семье будут постоянно скандалы, какие-то развалы. В конце концов дети останутся сиротами и придет все это к разводу. Окей. Это короткий курс в главу Пинхас. Итак, имя убитого израильтянина, который убит с медьянкою, был Зимри. Смотрите, уточняется конкретное имя. Сын Салум. И чей сын был, чтобы не забыли, начальник поколения Шимона. А имя убитой медьянки Хазва или Косби. Она была дочь Цура, начальника Амофа, племени медьянского. У медьянцев было 5 царей. Это был один из этих царей, а один из серьезнейших. И его дочь была, говорят, потрясающей красоты. И многие приходили к ней свататься. Но ее отец пока никому не давал, может быть, хотел какой-то выгодный брак заключить, потому что, помните, раньше как бы даже чисто на политическом уровне заключались браки, чтобы, допустим, заключить мир с каким-то каким-то народом очень воинственным или еще по каким-то причинам. Но вот она никому не отдавалась, а людей было предостаточно, которые приходили и предлагали ей руку и сердце. И вдруг отец отдает ее начальнику колена Шимона, чтобы тот просто побыл с ней, чтобы просто проклятие пришло. И это очень серьезно. То есть пойти на такой шаг, царь, это же авторитет, он же перед всем народом. И весь народ на все это смотрит. А говорят, что кто достоин и кто чего достоин. Обычно народ достоин того царя, которого он имеет. Значит, если царь такой, значит и народ весь такой. Враждуйте с медьянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, пристив Баал-Пеором, Хазвою, дочерью начальника Мадианского, и сестрою свою убитую в день поражения за Пеора. Так заканчивается наша 25 глава. И в следующий раз мы с вами зайдем в 26 главу, а сегодня мы с вами почитаем 27 главу, чтобы у нас осталась эта тема Пинхаса. Продолжить вот этот вот момент, который как бы раскрывает всю глубину вот этого исторического события и духовного исторического события, который произошел вот именно в этой истории. И оно продолжается примерно так. 27 глава. «И сказал Моше Господу, говоря...» Подождите, 12, наверное, стих. 11. Да, 12 стих. 27 главы. А насчет дочерей Салпада мы в следующий раз с вами поговорим. «И сказал Господь Моше, взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым». Смотрите, все, мы стоим на границе Эрес-Исраэль. Цель. Вот мы уже почти там. Моше 40 лет двигался к этой цели. Вся его жизнь, все то, что, ради чего он переживал, это только ради того, чтобы вот войти в эту землю. То есть цель его жизни – привести народ сюда. И вот он стоит. Вот представляете, 40 лет, с чего он только не пережил. Много что пережил. И убить его этот народ хотел. И он, в принципе, из-за этого народа, помните, но это человек, который любит этот народ. Но, помните, и всего лишь один раз, когда вот случай с этим мясом был и прочее, он крепко на них разозлился, и то он даже считает себя, ну, не тем человеком, который как бы должен был бы просить прощения. И вот он стоит. И Бог говорит ему, посмотри. 13 стих. И когда посмотришь на нее, видите, которую я даю сынам Израилевым, от тебя как бы уже там и нет. И когда посмотришь на нее, все, приложись народу своему. То есть, когда посмотришь на нее, тогда и умрешь. То есть, единственное, что я тебе могу удовольствие какое сделать, ради того, что ты сделал меня за эти 40 лет, как ты служил мне верою и правдою, что ты отдал всю свою жизнь. Ведь он практически и дети, и жена, все там осталось в Канаане. И он всю свою жизнь посвятил, даже не семье и даже не детям, а всю свою жизнь посвятил вот этому народу, чтобы привести их сюда. И Бог-то, естественно, понимает, что это величайшие величайший человек. И даже мы в Писании читаем, что таких больше и не будет. Будет подобный тебе пророк, это будет Мессия, Иешуа, который еще круче будет. Но на протяжении всего Израиля больше не будет таких людей. Вот с таким огромным сердцем. Это величина, огромнейшая величина, огромной любви, огромного сердца. Это человек победы. Настоящий человек победы. Пророк, который разговаривает лицом к лицу с Творцом, который знает его волю. И даже больше того, он очень часто разговаривает с Богом очень вызывающе. Но если вы... Да, если вы помните... то случай с золотым тельцом, случай с, когда там они мясо просили, всегда были моменты, когда Господь говорил, я уничтожу этот народ. И Моше всегда вступался за этот народ. Каким образом? Он говорил, ну, это ж ты обещал, это ж ты говорил. То есть это все достаточно очень серьезно. Тамара, выключайте микрофон. Достаточно очень... достаточно серьезный разговор человека с Богом. И это тот, который знает Бога. Это не просто какой-то человек, который вообще считает, что его нету. Там сказанул себе и все, и дело с концом. И с него можно и спрос меньше взять. Потому что он как бы и не знает. Ну, не знает и не знает, ну, понятное дело, что грешит, понятное дело, что зло в свою жизнь приносит. Но этот человек, ну, что с него возьмешь? А этот знает, этот разговаривает с ним, и он все время вступает с ним в этот разговор. Он все время вступает и говорит, смотрите, даже вот этот последний случай, когда он ему говорит, повесь перед солнцем всех князей Моава. Помните? А он что делает? А он делает наоборот. Он говорит, так, товарищи судьи, подойдите ко мне, быстренько рассосались по всему Израилю, давайте найдем зачинщиков вот этого всего греха. То есть, кто в этом участвовал? Ну, хорошо, находят. А в это время нужен человек, который бы не входил бы вот в этот компромисс. На самом деле, этот компромисс примерно вот такой. человек, который начальник колена Шимона, он видит, что происходит. А мы с вами, помните, говорили вот эти три уровня отношения человека с самим собой, с ближним и с Творцом. Но они все взаимосвязаны. И вот в этот самый момент, ведь Израиль-то не внутри себя блудодейство делает, а уходит внаружи. И там, где-то там блудодействует в этих палатках. А он говорит: смотрите, ребята, давайте-ка в самое сердце. И он приводит уже в Израиле, не просто в Израиль, а пред лицо Моше, пред лицо Скинии, весь народ стоит, плачет, и перед самой Скинией он проводит эту мадам. И проводит не кого-то, а Медьянку. Мы говорили, почему именно Медьянку проводит, потому что, понятное дело, тут вызов Моше, удар по голове. Она как раз таки тоже Медьянка, а у него жена Медьянка. У него дети медианцы. И тоже с этого же народа. Ну, как бы тебе можно, нам нельзя. Это понятно, это вызов. Вот он заходит туда. Что остается делать? Смотрите. И вот тут вот как бы такой компромисс. Компромисс. Но мы как бы выявили тех, которые активисты всего вот этого блуда, которые с мавитянками блудили, да? А этот как бы, ну он же Баал-Пеору не поклоняется. А запрета на то, чтобы привести себе Медьянку, тоже нет. Оно появится только в 36 главе. Он приводит ее сюда, и как бы официального статуса такого, чтобы статья была, по которой можно было бы его осудить, нету. Но нужен человек, который бы не был бы, как сказать, ревнителем. Вот который ревнует, и ему все равно. И он в ревности своей. И эта ревность у него от Бога. И вот теперь смотрите. Конфликт или компромисс, на котором уровне хотел, может быть, попробовать Моше, потому что он морально никак не мог выступить. У него не было статьи, нужен был человек, который бы вообще на это никак не смотрел. Есть статья, нет статьи. Как люди посмотрят, что люди посмотрят. Никаких компромиссов. Зашел и решил этот вопрос. И дальше нам Господь говорит, что это его ревность была моя ревность. То есть он возревновал моей ревностью. И вот теперь смотрите, вот эта концовка, что здесь происходит. И так Моше стоит в конце. Вся эта история уже прошла с Пинхасом. Он стоит на горе. Господь ему говорит: ты только посмотришь. А вот они войдут. Те, на которых ты говорил, что они, ну, никакие. Нет у них ни веры, это вы люди, которые вот такие, помните, он им говорит. А вот и они теперь входят в эту землю, а он нет. И он стоит, ему Бог говорит: ты только посмотришь теперь туда. Я представляю, что творится в его сердце. Какая боль тут внутри. Он стоит, смотрит на этот Эрец Израиль, или на этот Эрец Канаан, и в его внутри бушует серьезная такая. Но то посмотрите, что он делает в этот момент. В тот момент, я специально вам как бы раскручиваю все это, да, что душа человеческая, она есть душа. Но ты стремился к этому, ты пришел, и вдруг то, ради кого ты все это делал, говорит тебе: все, спасибо. Твоя миссия закончена, отдыхайте. Как это закончено? Тут осталось только два шага сделать, и эти два шага сделает другой. И ему как бы и достанется, и вся слава, и весь почет, и все остальное. А человек, хотите или нет, он создан по образу и подобию Бога. Почему Богу нужно, чтобы мы его прославляли? Потому что мы говорим правду ему в этот момент. Но человек устроен точно так же. И нам всегда приятно, когда нам говорят, не когда говорят комплименты кислые такие, хитроумные, только для того, чтобы подмазать нас, для того, чтобы с нас что-то взять. Это чувствуется, и это противно. А когда говорят правду, когда говорят искренне, когда ты чувствуешь действительно друг рядом с тобой, на плечо которого можно опереться. Помните, как такая поговорка была, вот с этим бы я пошел в разведку, а с этим нет. Человек, который идет на компромисс посредине, какая разведка? На какую войну с таким можно пойти? Нельзя, никаких компромиссов в этой борьбе не существует. И смотрите, если мы с вами посмотрим, это творится на протяжении всего, всей истории Израиля. Постоянно кто-то пытается пойти на компромисс, и находится всегда человек, который говорит, нет, нельзя. Я читал одну историю, Первая мировая война. И в Иерусалиме перед началом Первой мировой войны была очень серьезная экономическая ситуация. То есть, во-первых, это был не урожай. Во-вторых, третья часть вообще умирала с голоду, именно еврейского квартала. И вдруг в это время приезжает один товарищ из сионистского движения, с Европы, и предлагает огромную сумму денег, субсидий, хлеба, зерна, денег и так далее, то есть конкретную помощь. Но взамен на эту конкретную помощь он предлагает некоторые вещи. О изменении обучения молодежи еврейской вышивы. Куда он хочет ввести определенные науки, светские науки, и сделать их более тяготеющими и более изучающими, нежели изучение Торы. И все обрадовались, сказали, да, это от Господа, пришел человек, который спасет нас. И вдруг поднялся один раввин и сказал, на такое мы никогда не пойдем. Для нас Тора это свет, для нас Тора это самое главное. Мы на этот компромисс не пойдем. А другие возмутились против него и говорят, да как же так? Так это же ситуация, в которой мы как раз можем выжить. И тогда этот человек, который приехал с Европы, сказал и говорит, я понимаю вот этого раввина, потому что он ясно и четко показывает свою позицию. И я показываю ясно и четко свою позицию. Но я вас не понимаю. Потому что вы и нашим, и вашим. Понимаете вот этот момент? Как бы люди ищут компромисса. Но давайте немножко тут и немножко там. И вот эта ситуация, помните в палатках, когда израильтяне приходили к моавитянкам. Они говорили им, ну подумаешь, поклонишься к Баал-Пеору. Делов куча. Вернешься в Израиль и будешь своему Богу поклоняться. А здесь вот, ну, немножечко тут, немножечко там. Ну, делов-то куча. Чуть-чуть тут идолопоклонство, чуть-чуть тут поклонение остальному Богу. Но так не делается вообще. И с Богом такое тоже не работает. Абсолютно. Мы должны быть либо с Ним, либо там. А посредине, это, помните, Господь говорит, да будет слово ваше, да, да или нет. А все посредине то, что вот это вот игры, знаете, и туда, и сюда, эти игры называются от лукавого. Они не дают. То есть мы думаем, что мы как бы и с миром, и с Богом. И тут покушали, и там покушали. И слава Богу, и волки сыты, и кто там целый, и овцы целы. Так не бывает. И вот этот вот компромисс здесь все время проигрывается. Читаем дальше. Смотрите, что здесь происходит. Есть у нас там время еще? Есть, слава Богу. И когда посмотришь на нее, это Бог говорит Моше, приложись к народу своему, то есть ты умрешь. Точно так же, как Аарон это сделал. Как приложился Аарон, брат твой. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син, во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах Мериви. И сказал Моше Господу, да поскавит Господь, Бог духов, всякой плоти над общество сим человека, который входил бы перед ними и который водил бы их, и который проводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, ну как овцы, у которых нет пастыря. Смотрите, тут в душе горит огонь. Моя цель, вот она. И я к ней больше не иду. Поставят кого-то другого. Да Господь, ну ладно, уже коли ты меня забираешь, да тут трава не растет. Так нет. Его сердце болит. Посмотрите, как он за них переживает. Да поставит Господь человека, который бы мог входить, который бы мог выходить, который бы мог их вести, который бы был бы их духовным пастырем. Но где еще такого найти, как Моше? А такого, как Моше, в Израиле больше нет. Равным ему был Аарон и Мирьям, а их уже нету. Да и Аарон никогда не согласился бы быть царем. Его роль была священство, его роль учения. Мирьям, может быть, согласилась бы, но их нету уже. И равного Моше тут такого нет. А теперь смотрите, с другой стороны, как это все выглядит. Моше говорит, ну, знаешь, Господь, ты, может быть, как-то не учел эту ситуацию, а неплохо было бы какого-нибудь начальника поставить. Ну, я как бы тебе сейчас скажу, кого поставить. Не, вы понимаете, он ему говорит, а что, Бог сам не знает, что нужно кого-то поставить, чтобы они как овцы не рассыпались. Ну, что ты указываешь Богу, что нужно делать? Как вы думаете, что это вообще такое? Это что, проявление какого-то неуважения? Или это что-то такое, чего мы не понимаем? Чего-то мы не понимаем, может быть, в духовном мире, когда что-то начинает происходить. Мы же служим Господу. И в этом служении каждый из нас всегда соприкоснется именно с этой ситуацией. А потом ты можешь проверить свое сердце. Господь, я все сделал, как Павел сказал. Течение совершил, помните? И то сделал, и это сделал, и слава Богу, теперь пойду к тебе. Ну, а они уж как-нибудь, я тут всю структуру построил, тут все работать будет. У Моше тоже вся структура построена, помните? И 1000 начальники, и 50, и 100 начальники, и 10 начальники. Есть структура, есть начальники, и есть Ишуа бен Нун, помните, который рядом с ним всю дорогу. Или Иисус Навин как. Есть человек. Чего ты вдруг начинаешь мне говорить, что мне нужно кого-то поставить? Есть он человек, я ухожу, положи на него руки, благослови его и давай поднимайся на гору. Помните, как Аарон, когда уходил, он пришел, вместе с ним пришел Элиазар, его сын. И там вообще не было никакого разговора, то, чтобы Аарон сказал, Господи, назначь кого-нибудь против после меня, ну, кого-нибудь сына моего там или еще кого-нибудь там. Вот и как бы я тебе сейчас прокомментирую. Разговора об этом нет, поднимается Элиазар, его сын. Он снимает священнические одежды, Моше одевает эти одежды, одежды посвящения. Возлагают на него руки, а Аарон ложится и приложился к народу своему. У Моше все по-другому. Вот наступил его момент, точно такой же, как и у Аарона, его брата. А он поступает совсем по-другому. А он говорит, да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом, сим человека, который выходил бы перед ними, который входил бы перед ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не оставалось общество Господне, как овцы, у которых нет пастора. А дальше будет вот такая фраза. И сказал Господь Моше, возьми себе Ишуа бен Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руки. И у меня к вам естественный вопрос. Слава Богу, у нас есть еще 9 минут. Как раз, я думаю, успею. Смотрите, в чем заключается вопрос. Моше говорит, есть как бы у меня определенная кандидатура. Он же не просто так говорит. Вы поймите, что это Тора, это не газета, над которой нужно размышлять и чувствовать, что тут происходит. И он говорит, что есть у меня как бы кандидатура, да, которая достойна того, чтобы стать царем над Израилем. Когда мы знаем, что когда Израиль войдет в Эрец Исраэль, будет царь, будет Синдрион, будет первосвященник и будет коин, то есть такая четырехступенчатая система, в которой двигает рычаги духовные, физические и так далее. Итак, Моше понимает, нужен царь, нужен человек, который поведет их туда, чтобы они как... И он предлагает определенную кандидатуру. Какую? Почему Господь говорит, Ишуа бен Нуна возьми? Ну, как бы и так понятно. какую кандидатуру хотел выставить Моше? Ирина, с тебя начнем. Только, пожалуйста, быстро, коротко. Вот как вы думаете?
Не знаю.
А?
Не знаю.
Не знаю. Окей. Зоечка. Быстро, время мало. Раз, два, три, четыре, пять. А кто? Хорошо, Дебора. Вы просто, ну, представьте себе. Вот смотрите, произошла ситуация с Пинхасом. Ревнитель. По Господу, жизнью свою рисковал. Вошел туда, Бог назначает его первосвященником. А есть еще один человек, который всю его жизнь рядом с ним. И всегда является его правой рукой. Это Ишуа бен Нун. Господь его как бы и назначает. О ком думает Моше? Девора.
Пинхас.
Пинхас. Слышите? Пинхас. Но Пинхас ревнитель. И если царем поставить ревнителя... Есть люди, которые ревнители, знаете. А есть люди, которые спокойные, уравновешенные, взвешивают ситуацию и, естественно, поступают. А есть ревнители, которые рванули. Ага, не так, там мы сейчас вам устроим красивую жизнь. Вы неправильно верите. У вас тут неправильно, у вас там неправильно. Вы такие, вы сякие. Вы представьте себе, если бы царем стал Пинхас, то какая проблема была бы в Израиле? Там все бы шепотом ходили. Потому что поди знай, какая ревность сейчас в нем проявится. И с этой ревностью он может элементарно кого-то взять, копьем проколоть там, или казнить, или еще. Такого вообще к власти никак нельзя. Такого нужно только к духовным вот этим вещам, чтобы он ревнитель был по-духовному. А над царством, ну никак нельзя. И Бог, естественно, его не дает. Но смотрите, Моше чувствует нутром своим. Он хочет поставить Пинхаса. А Бог ему говорит, Ишуа бен Нуна поставишь. У него в голове, смотрите, ревнитель. Вы посмотрите, как он поступил. Все время вот такая вот вещь стоит, да, перед выбором. А, и тот, и другой достоин. И тот, и другой, это люди, которые готовы посвятить всю свою жизнь. Но равного Моше все равно нет. Ни тот, ни другой по своему духовному уровню и близко там не стоят. Помните, мы сравнивали как-то. Ишуа бен Нун это как бы луна, а Моше это как солнце. А луна это только отражает свет солнца. И сказал Господь Моше, возьми себе Ишуа бен Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою. И поставь его перед Елизаром священником и перед всем обществом. И дай ему наставление пред глазами их, то есть пред всеми. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество. То есть дай ему авторитет, твой авторитет передай ему, чтобы его слушались. Потому что если у лидера, если у пастора, если у царя нет авторитета, он ничего не может. Если при всем своем умении, при всех своих знаниях он ничего не может сделать. Почему написано, что... пресвитеров и так далее, обличает только, там целая система. Просто так вообще нельзя. Это категорически запрещено, потому что падает авторитет. Авторитет падает, и людям помочь тогда некому. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все, чтобы они слушали его, вот это все общество сынов Израилевых, вот это стадо из овец, они должны слушать своего пастуха. И будет он обращаться к Елизару, смотрите, священнику, и спрашивать его о решении, то есть все духовные вопросы с Елизаром, посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилева, и с ним все общество. И сделал Моше, как повелел ему Господь. Смотрите, что он делает. И взял он Ишуа, и поставил его перед Елизаром священником, перед всем обществом. И дальше. И возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моше. Что сделал Моше опять не так? Вероника. Последний удар, 3 минуты осталось.
Должен был сам руки возложить, что ли?
Читайте внимательно. Текст перед глазами есть? Нет, должен был. В 21 стихе написано. И будет он обращаться к Елизару, к священнику, и спрашивать его о решении и так далее. 19 стих. И поставь его перед Елизаром, священником, пред всем, и дам ему наставление пред глазами их. 18 стих. Прочитайте. Как там написано? Вероника, прочитай нам 18 стих. Все понял. Гала, у тебя текст перед глазами, прочитай нам 18 стих. Сколько говорил? Текст перед глазами.
Господь Моисей, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Бог, и возложи на него руку твою.
Стоп. И теперь возвращаемся в 23 стих. И возложил на него руки.
Руки.
Это же плюраль, это множественное число. На чем возложил на него две руки? А он ему сказал, положи одну руку. Какая разница?
Вот разница, разница есть какая-то.
Конечно, есть. Какая?
Поэтому я не знаю.
Вот смотрите, допустим, я благословляю кого-то, да? Я одну руку вложу на человека, а другую всегда к небесам держу. Это одна рука. Когда возлагаются две руки, это я передаю свое помазание, то, что я имею уже. Вот то, что мой опыт, мое помазание, которое Бог мне дал. Я все, что у меня есть, когда я две руки возлагаю, я передаю все этому человеку. Помните, Шауль сказал, раньше времени не возлагайте руки на кого-то там, да? И я уже имею такой опыт, что несколько раз в своей жизни я возложил вот эти две руки на человека, да, которые были не готовы еще к служению. Но потенциальные были, я думал, так и будет, а просто-напросто... Получив это помазание, но не имея еще просто человеческого опыта и как бы не подготовленный еще к этому, улетает в гордость. И потом начинаются всевозможные конфликты. Смотрите, здесь он просто берет, возлагает все свои руки, хотя хотел бы, чтобы был Пинхас. Возлагает на него руки и передает ему все, что он имеет. Просто изливает все на него. Почему он это делает? Это огромная любовь к народу Израиля. Это огромная любовь, и у него нет никаких компромиссов. Ну хорошо, пусть будет этот или этот, а вот где-то будет что-то посредине. Смотрите, глава Пинхас. Дальше мы с вами вернемся в 27 главу и снова поговорим еще о том подсчете Израиля, а потом о дочерях, которые не получили надел. Это тоже очень интересная тема. А наша сегодняшняя глава основная, в которой я постарался, по крайней мере, показать, что всю жизнь у нас с вами либо да, либо нет. А посредине ничего нет, потому что это от лукавого. Компромисс, когда мы играем в компромисс с дьяволом, или когда мы как бы играем и там, и тут, немножечко там, это называется... что мы находимся на стороне лукавого. Вот смотрите, вот мы стоим посредине, а справа стоит Иешуа, слева стоит сатана. И мы либо Иешуа служим, либо сатане. Но просто третьего не существует. Его нету. И об этом говорит глава Пинхас. В ревности своей, которая была ревность от Бога, он не хотел видеть никаких компромиссов. Поэтому поражение остановилось. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, я благодарен Тебе, Боже, за милость Твою, за жизнь, которая течет сейчас с небес. И я прошу Тебя, просто покрой этим специальным помазанием, Боже, этим специальным дыханием Твоим, Боже, каждого из нас, Боже. Я просто прошу Тебя, пусть это распространится. И дай нам просто взвесить всю ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И встать на сторону Бога. Пойти и побеждать. Пусть уйдет всякий страх. Страх перед неуверенностью. Страх перед чем-то неизвестным, страх перед тьмой, страх перед запахом, страх перед то, что скажут люди. Пусть уйдет всякий страх сейчас. Я молю Тебя, Боже, вот именно в это мгновение. Пусть сойдет сейчас от Духа Твоего на каждого из нас, дабы нам понять четко и ясно, как делать дальше. А дальше, Боже Святой, дай нам воли, силы и смелости поступать так, как Ты сегодня говоришь и как Ты в это все во всем видишь. Мы собирались, молились сегодня и все делали ради Сына Твоего, Мессии Иешуа, отдавшего жизнь за каждого из нас. Спасибо Тебе за каждую каплю Твоей священной крови, которую Ты отдал на Голгофе. И мы говорим сегодня: Баруха та Адонай, Элохейну Малех Халам. Благословен Ты, Господь, Владыка Вселенной, отдавший Сына Своего за каждого из нас. Мы благодарим Тебя и просто высвобождаем это специальное помазание. Быть на стороне великого Иешуа, который есть жизнь, который есть путь, истинная жизнь. Аминь.
Аминь.